программа «Цена победы».
Здравствуйте. В эфире, как всегда, в это время программа «Цена победы». Напомню, что много лет я, Владимир Рыжков и Виталий Дымарский, мы рассказываем очень разные интересные сюжеты из истории Второй мировой войны. И сегодня мы расскажем об одном очень любопытном сюжете, который, если бы все случилось, если бы план был реализован немецких генералов, то, скорее всего, не было бы Второй мировой войны и не было бы нашей программы. Но понятно, что история не знает сослагательного наклонения. Тем не менее, мы сегодня расскажем о заговоре высших немецких генералов против Гитлера летом-осенью 1938 года. Я Владимир Рыжков. В гостях у меня сегодня наш постоянный гость и эксперт, доктор исторических наук из РГГУ Борис Хавкин. И мы расскажем сегодня о заговоре гитлеровских генералов против Гитлера, который уже, собственно говоря, был полностью подготовлен. И только стечение обстоятельств, о котором мы сегодня расскажем, помешало ему осуществиться. Ну что, Борис, давайте, может быть, мы...
Добрый день, во-первых.
Да, добрый день.
Владимир, давайте. Добрый день, уважаемые слушатели. Да. Вы сказали, Владимир, что история не знает сослагательных наклонений. Это так и это не так. Конечно, историю нельзя переиграть, как, допустим, проигранную шахматную партию. Но изучать разные варианты, разные альтернативы истории – это любимое занятие историков. Постановка вопроса, что было бы, если бы, ну, конечно же, не совсем научно, но очень-очень увлекательно. Поэтому мы и поговорим о возможностях альтернативных путей. В частности, один из них вы назвали возможностью, может быть, предотвратить начало Второй мировой войны.
Давайте уже перейдем к сути дела. Смотрите, речь идет о том, что у Гитлера были очень сложные, мягко говоря, отношения с собственной армией, с немецкой армией. Да, речь идет о том, что немецкая армия традиционно возглавлялась немецкой военной аристократией, всякими там баронами, графьями и прочими представителями так называемой голубой крови. При этом сам Гитлер, как известно, был из простонародья. На войне у него было звание ефрейтор. И когда он в начале 1933 года пришел к власти, очевидно, что аристократия, которая возглавляла тогда небольшую компактную армию Веймарской республики, воспринял без восторга, да. Давайте, Борис, может быть, мы начнем вот с чего. Давайте кратко охарактеризуем в целом отношение
военной касты и нацистов.
Да, военной касты и Гитлера вот с момента прихода его к власти и до осени 1938 года, когда мы расскажем более подробно о заговоре.
Хорошо, с удовольствием. Начнем, пожалуй, с того, что ефрейтор Гитлер, как писали его начальники во время Первой мировой войны в характеристиках служебных, не имел командных качеств. Для будущего фюрера это уже показательно, да? Но, тем не менее, он стал нацистским диктатором. В общем-то, к удивлению германской военщины, потому что тем он был во время войны, как вы правильно сказали, ефрейтором, причем ефрейтором, который служил при штабе в качестве ординарца и главная его задача состояла в том, чтобы разносить приказы по подчиненным батальонам, ротам 16-го баварского пехотного полка, где он служил. Но в этом, тем не менее, Гитлер преуспел, все-таки был храбрым солдатом и был награжден. И его любимой наградой, которую он носил всю жизнь, был «Железный крест первой степени», который крест он получил из рук своего командира, лейтенанта Хуго Гутмана, который Гутман, как еврей, по Нюрнбергским законам в 1935 году был лишен гражданства, и
а вот
потом
меня
в 1939-м эмигрировал
вот это,
из Германии. Да.
Да, меня вот это, Борис, немножко удивило, но все-таки его командир, человек, с которым он несколько лет фактически вместе воевал, почему он его не защитил? Почему он не прикрыл его от этих своих расовых законов?
Ну, одно дело законы нацистского рейха, другое дело личность какого-то хоть уважаемого до еврея ветерана, коих в Германии было больше 10 тысяч. Вот. Эти ветеранские организации в Веймарской республике находились под опекой генерал-фельдмаршала фон Гинденбурга, рейхспрезидента, и покровителя всех этих военно-патриотических начинаний и структур, которые существовали в Веймарской республике. Поэтому их никто не трогал, это были довольно влиятельные организации, а Гитлер взял их, как и все еврейские организации, что называется, закрыл, разогнал, а их члены в основном, если не эмигрировали, то угодили в концлагеря. Но Гутману, вот вы говорите, как это так, Гитлер, такая неблагодарная свинья. Свинья — это характеристика генерал-фельдмаршала Хаммерштейна. Это не мой образ в отношении Гитлера. Да? Вот, что Гитлер никак не отблагодарил своего бывшего командира, которому он был обязан высокой наградой, к тому же. Он его отблагодарил, он его не посадил в концлагерь и дал ему возможность до последнего получать военную пенсию, но по Нюрнбергским законам он подлежал, я имею в виду лейтенант Гутман, подлежал лишению гражданства, и ему Гитлер позволил эмигрировать в 1939 году. Так что здесь такая ситуация. А что касается немецких генералов так называемого арийского происхождения, в основном прусских аристократов, то они не любили Гитлера именно потому, что до определенного времени вообще не замечали его, что был такой человек. Потом они его презирали как агента Рейхсвера, мелкого провокатора. Потом они его презирали как уличного митингового оратора и завсегдатая мюнхенских пивных, который разглагольствовал там на темы, о которых он не имел ни малейшего представления. Да? Ну как может выскочка, который не имел даже законченного школьного образования, я уже не говорю о высшем образовании, я уже не говорю о командном опыте, рассуждать о вопросах государственной политики и мирового масштаба и претендовать на роль командующего армии. Поэтому до определенной степени Гитлера германская военщина, военная каста, точнее, не принимала всерьез. Но нельзя сказать, что интересы германского милитаризма и интересы нацистов не совпадали. Это не так. Что обещал Гитлер? Он обещал возрождение армии, создание массовой армии, перевооружение, реванш за поражение в Первой мировой войне, разрыв так называемых оков Версаля, превращение Германии в европейскую, а в дальнейшем и мировую державу. В общем, эти интересы также соответствовали и чаяниям германского генералитета, униженного после Первой мировой войны. Напомню, что Рейхсвер — это не массовая, а это маленькая профессиональная 100-тысячная армия без тяжелой артиллерии, без танков, без авиации, без крепостей, без военно-морского флота и так далее. И самое главное, без генерального штаба, то есть организации, которая была бы мозгом армии. Этого тоже в Рейхсвере не было. Гитлер обещал все это воссоздать. Поэтому, в общем-то, германские военные Гитлеру присматривались, но уж очень он был такой, несерьезный, как политический деятель, очень много врал, обещал всем все и сразу, и как-то не верилось, что это тот человек, на кого можно ставить. Но, как вы знаете, Гитлер переиграл даже старика Гинденбурга, Борис, который Гинденбург вообще долгое время не мог запомнить, как зовут этого богемского ефрейтора, да, которого Гинденбург назначил рейхсканцлером. Да. Так что здесь ситуация не однозначная.
Но вот все-таки, понимаете, можно понять военных, которые хотели, чтобы был разорван Версаль, которые хотели мощной армии, перевооружение. Но ведь это не равно желанию развязать большую европейскую войну. Это совершенно разные
вещи. Верно. Да. Правильное замечание. Одно дело Германии занять свое место под солнцем, которое по праву, как считали почти все немцы, принадлежит Германии. Другое дело ввязаться в войну с кем? С Францией, опять же, сильнейшей державой военной после Первой мировой войны. С Чехословакией, которая имела первоклассную армию. Но в далекой перспективе с Советским Союзом, имевшим огромные ресурсы, и которые так даже и в 41-м году, накануне Барбаросса, нацисты не смогли просчитать. Вот, то есть это называется авантюризм. Главный упрек германских профессиональных военных, офицеров генерального штаба, привыкших все просчитывать и рассчитывать, упрек, который они бросали нацизму. И нацизму, и Гитлеру в частности. То есть этот болтун вяжет страну в войну, и Германия погибнет. Если в Первую мировую войну Германия просто проиграла, но сохранилась как государство, пусть даже и кайзер бежал, и была провозглашена Ваймарская республика, но тем не менее это была Германия, то если Гитлер вяжет страну в новую войну, втянет ее в войну, то Германии как государства больше не будет. Следовательно, Гитлера пока не поздно, надо остановить. Вот примерно такая здесь ситуация.
Борис, мне показалось еще интересным положение армии в германском государстве. Министр рейхсвера генерал-лейтенант Вильгельм Гренер в циркуляре от 30-го года, то есть еще до прихода нацистов к власти, очень четко определил положение рейхсвера. Да. Он написал так. Рейхсвер стоит превыше всего. Да, рейхсвер стоит превыше всех партий и служит одному государству. Вот это очень интересно. То есть военные в Германии очень четко отделяли государство как институт от политических партий, которые могли оказаться во главе этого государства, и тем более от одного человека, фюрера, который
уже впервал всю власть и в партии, и в государстве. И провозгласил себя всем,
вот это, мне кажется, очень важно, что армия себя позиционировала как государственный, а не как политический, и тем более не как партийный институт.
Да, это было так до определенного времени. Германская армия, рейхсвер, были оплотом Ваймарской республики и оплотом государства в борьбе даже разных политических партий всегда оставались, что называется, над этой борьбой. Офицеры не могли состоять в политических партиях, хотя, конечно, это не мешало им голосовать на выборах за тех или иных политиков, да, кандидатов от политических партий. И генералы рейхсвера, их было мало, таких как генерал Грёдер, которые были верны Ваймарской конституции, присягали этой конституции на верность и не собирались присягать Гитлеру, потому что Гитлер узурпировал государственную власть. Он, по существу, подменил Ваймарскую конституцию единоличной диктатурой, которую осуществлял с помощью партийно-государственного аппарата. И вермахт не желал до определенного времени служить лично Гитлеру. По крайней мере, не вермахта, а рейхсвер. До того времени, пока рейхсвер, армия Ваймарской республики, не была преобразована в вермахт и не была принята новая присяга вермахта. Это было в 1935 году. А присяга эта сводилась к клятве на верность не родине, не Германии, а лично Адольфу Гитлеру.
А скажите,
здесь,
Борис,
имеет важное значение. Да.
Генералы, будущие заговорщики, они формально эту присягу тоже принимали в 1935 году?
Они были обязаны принимать эту присягу, несмотря на то, что в своем кругу они говорили, что военный должен присягать один раз. Как это так? Эти господа генералы присягали еще кайзеру Вильгельму, затем они присягали и Ваймарской конституции, а теперь они должны присягать новому главе государства, который узурпировал эту государственную власть и провозгласил себя и фюрером, и рейхсканцлером в одном лице в 1934 году. Поэтому, кстати, заговорщики в дальнейшем говорили о том, что присяга Гитлеру не имеет смысла и она ни на чем не основана. То есть она недействительна, поэтому они считали себя не связанными этой присягой. Но напомню еще раз или скажу, что этих господ генералов было очень и очень немного. Вы назвали министра Грёнера. Напомню вам, что Вильгельм Грёнер был снят с должности даже до прихода нацистов к власти. В 1932 году его отправили в отставку. Можно назвать генерал-полковника Курта фон Хаммерштайн-Эквардта, одного из самых известных членов этого самого заговора против Гитлера. Генерал Хаммерштайн был начальник войскового управления сухопутных сил рейхсвера Ваймарской республики, то есть по существу командующий сухопутными силами, но тогда еще это называлось так. И Хаммерштайн был убежденным антинацистом. Он не был демократом, Он был германским консерватором, он был аристократом, который именно понимал всю цену этой дешевой демагогии, называл нацистов грязными свиньями и говорил о том, что Рейхсвер никогда не позволит Гитлеру прийти к власти. Но, к сожалению, генерал Хаммерштейн ошибся, и Гитлер пришел к власти. Еще раз, таких генералов было очень немного. Большинство генералов занимали позицию компромиссную. То есть они хотели и карьеру свою при новом канцлере и фюрере строить и получать новые звания, значения, должности и награды, и в то же время при случае показывать свою аристократическую фронду новому командующему. Связано это было, опять же, с отсутствием у Гитлера всякого военного образования. Но эта фронта ведь продолжалась по существу до первых успехов вермахта во Второй мировой войне. Но потом она вновь оживилась после того, как Гитлер ввязался в войну против Советского Союза.
Смотрите, Борис, в марте 1937 года на совещании в имперской канцелярии Гитлер впервые объявил о своих планах нападения на Чехословакию. Да? То есть это было за полтора года до мюнхенских событий. Да? То есть, и вот впервые вермахт и верхушка армии уже не на уровне там эстетических каких-то разногласий или
политических разногласий,
да. а уже в военном плане столкнулась с авантюризмом Гитлера. Правильно я понимаю, что вот начиная с марта 1937 года возникает настоящая оппозиция и возникают первые планы по устранению Гитлера от власти?
В общем, да, это связано с подготовкой Гитлера к вторжению в Чехословакию, ликвидации Чехословакии, разделу Чехословакии. Как повод, как вы знаете, Гитлер использовал судетских немцев и сначала спровоцировал судетский кризис. Сначала у Чехословакии отняли судеты, а потом и всю Чехословакию как государство ликвидировали. Но германские генералы были не в восторге от этих планов Гитлера, потому что были, я бы сказал, уверены в том, что Гитлер потерпит в этом положении. Почему? Поражение. Потому что в 1936-1937 годах вермахт значительно уступал по своей численности, по вооружению, по качеству подготовки личного состава армии Чехословакии. А Чехословакия, напомню вам, была связана с союзным договором с Францией. Значит, в случае агрессии против Чехословакии Германия бы вступала в войну сразу с двумя противниками, каждый из которых по отдельности был сильнее Германии, а вместе уж они точно бы Германию разбили. Это генералы прекрасно осознавали, и поэтому они и составили этот заговор, цель которого состояла в том, не в том, чтобы избежать какой-либо европейской войны вообще, которой бы Германия выиграла, а избежать войны, которая была бы заранее обречена на проигрыш. Войны, которую Германия обязательно бы, по их понятиям, по их расчетам, проиграет из-за своей неподготовленности. Но когда об этом на совещании заговорил генерал Бек, то Гитлер его очень так резко одернул, сказав, что генералы должны выполнять приказы, а не рассуждать. Вы здесь для того, чтобы выполнять приказы. Бек подал в отставку. Это и послужило началом вот этой генеральской фронды. Отставка эта была принята, но о ней долго не объявляли, потому что кризис развивался. Но, тем не менее, Беком была согласна группа генералов, которые также составили этот заговор. Могу назвать эти имена, кроме Хаммерштейна, которого я уже называл, и Бека. Это Франц Гальдер, который стал наследником Бека на посту начальника генерального штаба. Генерал Йодль, который потом занял совсем другую позицию во время Второй мировой войны. Это шеф военной разведки Абвера, адмирал Канарис, и его первый заместитель полковник Остер, которые обеспечивали, что называется, внешнеполитическую, разведывательную и контрразведывательную часть этого самого заговора. Это граф Эрих фон Брокдорф Алефельд, начальник Потсдамского гарнизона. Это генерал, в дальнейшем фельдмаршал фон Вицлейбен, который командовал третьим военным округом. Округ этот включал Берлин. Генерал Гёфтер, командир танковой, первой танковой дивизии в Тюрингии. Ну и ряд других генералов, которые занимали очень важные позиции в вооруженных силах.
Борис, когда вот это общее настроение, что войны надо избежать и устранить Гитлера, когда это все уже было реализовано в конкретном плане? Когда был составлен конкретный план военного переворота?
План военного переворота был составлен, я бы сказал, в начале весной 1938 года. Ну, там было много разных вариантов, планов, но, собственно, уже четкий план, как действовать, был составлен именно в это время, в 1938 году, в начале года, и он был увязан с разработкой плана Грюн, то есть плана нападения Германии на Чехословакию. И что очень интересно отметить, одни и те же генералы работали и над первым планом, и над вторым. Так что они были в курсе дела. Да. Вот. И так получилось, что заговорщики пытались, с одной стороны, не допустить начала войны против Чехословакии, которую они правильно оценивали как европейскую войну. А с другой стороны, они же готовили эту войну, и это уже одна из причин провала заговора. Да? Правая рука не может делать противоположное тому, что делает левая. Да? Шизофрения – это болезнь, когда в одной голове происходят самые разные противоположные, да, мысли и побуждают противоположным действиям. Вот поэтому заговор, который назывался заговором Бека Гальдера, он был, я считаю, первоначально уже обречен на поражение. Однако здесь интересен сам факт, что генералы, консерваторы, прусские в основном милитаристы, да, германские реваншисты выступали против Гитлера именно потому, что видели в нем авантюриста. Ведь этих целей, которые Гитлер пытался достичь развязыванием войны, могла бы достичь и Ваймарская республика мирными средствами. Да? По крайней мере, при последних канцлерах Ваймарской республики. Вот, а это был канцлер фон Шлейхер, да, тоже, кстати, генерал, убитый нацистами в ночь длинных ножей. Да? В общем-то, речь шла именно об этом, чтобы постепенно, мирно демонтировать Версальский договор. Вот. А Гитлер же шел на пролом. И, ну, генералы...
и надо сказать, что они не были стратегами, они не были политиками мирового класса, но они в целом оказались правы. Гитлер оказался авантюристом, который вверг Германию в самую страшную трагедию в ее истории. То есть, по сути, да, дела, они были правы.
Стратегически они были правы, но тактически в 1938 году они проиграли Гитлеру именно потому, что совершенно не разбирались в политических вопросах. Они были прекрасными военными специалистами, но кто из них мог знать, что по инициативе Муссолини будет созвана Мюнхенская конференция, и что Чемберлен будет еще до конференции трижды летать Гитлеру на переговоры, и что западные так называемые демократии при посредничестве фашистской Италии предадут Чехословакию, сдадут, да, ее Гитлеру без всякого боя.
Мы сейчас должны прерваться на небольшой короткий выпуск новостей. И про Муссолини, и про Мюнхенский сговор, и про то, как он сорвал отстранение от власти Гитлера, мы расскажем нашей замечательной аудитории сразу после перерыва.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз здравствуйте. В эфире программа «Цена победы». Я сегодня веду ее один, Владимир Рыжков.
А я помогаю.
Да, Борис Хавкин очень сильно помогает. Точнее, я ему помогаю в его замечательном рассказе. Напоминаю, Борис Хавкин, доктор исторических наук, профессор РГГУ. И у нас очень любопытная тема. Мы рассказываем о очень крупном, я бы сказал, крупном заговоре нацистской военной... Нет, неправильно.
Но еще не нацистская,
а германская. Германская, да, это очень важно, важно отличать нацистскую и германскую в данном случае. Германской военной верхушки против Адольфа Гитлера, который зародился еще весной 1937 года и уже в практическую стадию перешел осенью, в августе, сентябре 1938 года. И мы остановились, Борис, на том, что вы сказали, что заговорщики, а это и начальник генштаба, и другие крупнейшие командиры вермахта, они прекрасно разбирались в военных вопросах, но плохо понимали международный контекст. И вот я хотел перед тем, как мы расскажем про Мюнхенский сговор, еще один вопрос вам задать. Ведь в нашем представлении к 1938 году Гитлер был необычайно популярен у себя в стране. Мы привыкли так представлять ситуацию, что вот пришел Гитлер, начал строить автобаны, размещать военные заказы.
Безработицу.
Да, оживилась промышленность, исчезла безработица, начал расти уровень жизни. И вот такое впечатление, что к 1938 году весь германский народ, да, противников репрессировал в концлагеря, многих поубивал. Ну,
да, аннексировал Австрию.
Австрию, да. И вот, казалось бы, на пике популярности горстка аристократов, генералов, генерал-полковников замышляет заговор против Гитлера. Вот у меня вопрос такой. Они учитывали внутриполитическую обстановку, они учитывали настроение германского народа, когда они летом 1938 года планировали арестовать Гитлера и отдать его под суд?
Я думаю, что это они учитывали в первую очередь. Настроения в Германии не были такими уж восторженно прогитлеровскими, как иногда представляется, ну, в современных средствах массовой информации, да, и в части даже научной литературы. Здесь нужно видеть и одну сторону медали, и другую сторону медали. Вы правильно отметили все, в кавычки возьму это слово, достоинства политики Гитлера, но оборотной-то стороной медали были колоссальные репрессии внутри страны. Ну, прежде всего, конечно, против политических противников. Все политические партии были запрещены. Да? Затем колоссальный государственный антисемитизм и репрессии против евреев, и «Хрустальную ночь», и погромы, и так называемую ариизацию. А, кстати, немецкие генералы традиционные, ну, они, конечно, в основном-то были воспитаны на традициях антисемитизма, но не того, что позже стал называться «Холокостом». Да? Они относились к евреям высокомерно, но лечились у еврейских врачей, обращались к еврейским адвокатам. Их дети иногда женились и выходили замуж за представителей еврейской буржуазии. Так что это все было не так однозначно, конечно. Затем, что касается положения германских простых рабочих. Да, безработица, ну, если не полностью, то в значительной степени была ликвидирована. Конечно, можно говорить о строительстве автобанов и других массовых народных строек, а можно говорить о том, что массовая армия требовала пушечного мяса. И германская молодежь шла под ружье, вместо того, чтобы идти работать или учиться, или как-то самостоятельно строить свою жизнь. Вот. И этим тоже, в общем, не все были довольны в стране. Да? Вот. Потом нельзя забывать и того, что экономика Германии, ну, буквально висела на волоске. Мало кто об этом сейчас знает. Все больше говорят об успехах, связанных вот с национальным социализмом, так называемых, да, и пишут о народном государстве Гитлера. Ну, можно это и так назвать, конечно, но это было бы, по-моему, сильным преувеличением, потому что германская экономика существовала только за счет внешних заимствований, за счет этой самой пресловутой ариизации, то есть изъятия еврейских капиталов, за счет займов, которые щедро сыпались на рейх и, прежде всего, со стороны Соединенных Штатов Америки. И нужно этот фактор тоже учитывать, что большинство немцев, живших в Америке, или американских немцев, в общем-то, неплохо относились, ну, сидя за океаном пока, до начала войны, к Гитлеру и лоббировали интересы Третьего рейха. Да? Гитлер получал поддержку и в Швеции, и в Швейцарии, да и в той же Англии, признаемся честно, в том числе и финансовую, и экономическую. Ведь Ну, многие на Западе полагали, что Гитлер прежде всего направится на восток против Советского Союза, да? Но так это не получилось, точнее, получилось, но не сразу, да? Но, тем не менее, ну, для этого нужно было Гитлера подкармливать, в том числе и экономически. А займы, они ведь хороши, когда берешь деньги, да? И кредиты. А потом эти деньги нужно отдавать. Только такой мастер финансов, как Шахт, мог это все жонглировать этими колоссальными кредитами, долгами, займами. Но ведь Шахт тоже был в заговоре. Обращаю на это внимание.
Я бы еще, Борис, когда мы говорим о том, что далеко не было того единодушия в германском обществе, я бы еще добавил разгром и репрессии против социал-демократии.
Да, я уже сказал, что вся политическая партия...
Социал-демократия особенно важна в данном случае, потому что это была могучая политическая
сила. Массовая партия, да, которая была у власти Ваймарской республики.
Да, и более того, мы можем говорить о миллионах немцев, которые мыслили себя как социал-демократы. Поэтому ни о какой всенародной поддержке, мне кажется, речь не могла идти.
Да, это так, что всенародной поддержки не было. Ну, если она была, только на страницах нацистской печати. А так немецкий народ очень осторожно и настороженно относился к политике Гитлера. Напомню вам даже тогда, когда Гитлер отдал приказ о нападении на Чехословакию, да, но нападение не состоялось в сентябре, да, из-за Мюнхенского сговора, 1938 год, да, то он приказал войскам берлинского гарнизона торжественным маршем, правда, при полной полевой выкладке, проследовать к железнодорожным вокзалам под звуки оркестров, тем самым показать немцам мощь вермахта и побудить у них вот эти милитаристско-патриотические чувства. Что получилось? Берлинцы решили, что началась война, она была буквально вот за порогом, могла начаться в любой момент, попрятались по домам в ужасе и страхе, вот, и, в общем-то, очень боялись этой новой войны. Гитлер тогда заявил о том, что с таким народом он воевать не сможет, и войну такой народ войну проиграет. Да? Нужно его воспитывать, перевоспитывать, сказал он Геббельсу, рейхсминистру пропаганды и просвещения. Это очень о многом говорит, что простые немцы ведь не были в восторге от войны. Поймите, пожалуйста, не прошло и 20 лет после Первой мировой войны. Еще большая часть живших в Германии людей среднего и старшего поколения прекрасно помнили ужасы Первой мировой.
Да, и были миллионы ветеранов.
Коллег, ветеранов. И, в общем, настроения в Германии в пользу Гитлера и в пользу войны сменились именно тогда, когда Гитлер убедил немцев, что он, не применяя военную силу, а применяя угрозу, решает политические задачи успешно.
Давайте расскажем нашей аудитории, потому что это тоже очень важно, о конкретном плане. Значит, насколько я понимаю, генералы планировали ввести войска в Берлин, блокировать ключевые правительственные учреждения и кварталы. Была специальная группа 40 человек, которая должна была физически захватить Гитлера в рейхсканцелярии, арестовать и предать его суду.
Ну, вот вы весь этот план в основном изложили. Вот. Да. В общем-то, план этот был по военному четок и вполне исполним. Потому что, во-первых, силы для этого были. Это были войска фон Брокдорф-Алефельда, несколько полков, 4 полка входили в берлинский гарнизон и могли по приказу Брокдорф-Алефельда занять все ключевые пункты города. Это был пехотный полк полковника фон Хазе, которому поручалось взять под контроль правительственный квартал Берлин. Это была специальная, ну скажем, диверсионная группа добровольцев во главе с капитаном Кнахом, которая должна была арестовать Гитлера в имперской канцелярии и в случае необходимости его уничтожить физически. Кстати говоря, заговорщики так до последнего и не решили, как поступить лично с Гитлером. Одни считали, что он должен погибнуть во время перестрелки, его нужно пристрелить на месте, да. А вот другие считали, что его нужно взять в плен и все-таки законным образом судить. Кстати, судом дородного трибунала, учрежденного самими же нацистами, самим же Гитлером. Вот. Третьи считали, что достаточно экспертизы у психиатров, которые признали бы Гитлера сумасшедшим и отстранили от канцлерства и фюрерства, отправили его, что называется, на принудительное лечение. Но все эти планы, намерения оказались нереализованными, ну, по нескольким причинам. Первое, главное, потому что в Мюнхене было достигнуто соглашение по судетам, и Мюнхенский сговор ознаменовал победу, бескровную победу Гитлера. Это известно все. Вот. А вторая причина, ну, пожалуй, она менее известна. Она состояла в том, что германские генералы, участники заговора, за редким исключением, ну, хотели служить и вашим, и нашим. То есть они не были уверены в окончательном успехе заговора, поэтому оставляли для себя, что называется, путь к отступлению открытым. Вот, занимали двойственную позицию. Ну, например, как фон Браухич, да, командующий сухопутными силами. Да. И еще один момент нерешительности действий германских генералов. Они ждали поддержки из Лондона. Хотя многие из заговорщиков тоже считали, что это дело внутреннее, немецкое, и не надо путать англичан в эти дела. Но, тем не менее, Канарис через свои органы всячески пытался заручиться поддержкой из Лондона, из Англии.
Какого рода поддержки они ждали? Дипломатической?
Они ждали политической, дипломатической и моральной поддержки. Ни на какой военной, конечно, речи не было. Какая здесь политическая поддержка? Прежде всего, более решительно выступать против планов Гитлера в отношении Чехословакии и не допускать сговора с Гитлером, а чем Берлин проводил обратную политику. Именно политику компромиссов, сговора, уступок, ну, то, что называлось в дальнейшем мюнхенским умиротворением агрессора. Во-вторых, англичане, ну, не то, что не любили германскую военщину традиционно, это мало сказать, после Первой мировой войны, да, они, по-моему, полагали, что чем хуже для Германии, тем лучше. То есть пусть эти немцы сами между собой выясняют свои отношения, это ослабляет Германию, значит, усиливает Британию. Вот и все. Господа военные этого не понимали. Они почему-то полагали, что Британия, по крайней мере, при правительстве Чемберлена, так же, как и часть германской воинской элиты, заинтересована в недопущении новой европейской войны. Это была их ошибка стратегическая.
Борис, а скажите, вот все-таки правильно я понимаю вас, что ну, буквально все решили дни и даже часы. Что если бы все-таки приказ об агрессии против Чехословакии начал реализовываться, то, скорее всего, заговорщики бы вошли в Берлин и имели высокие шансы арестовать Гитлера и отстранить его.
Да, это так. 28 сентября 1938 года Гальдер отдал приказ о начале переворота. То есть уже механизм переворота был запущен.
Да, а Гальдер тогда произошло... был начальник генерального штаба, да?
Ну да, а 30-го произошел Мюнхенский сговор. Между 28-м и 30-м что произошло? Заговорщики сконцентрировали войска, которые могли или пойти на Чехословакию, или совершить государственный переворот. Тот же Вицлейбен, когда его войска проходили по центру Берлина, как я говорил, Гитлер приказал пройти по центру города, да, отправляясь до вокзала для отправки на фронт. Да. Значит, Вицлейбен был готов отдать приказ остановиться у имперской канцелярии, развернуть артиллерию, и окружить этот дом и арестовать этого типа.
Да, это как раз, кто хорошо знает Берлин, это, видимо, были знаменитые Вильгельмштрассе и Фридрихштрассе.
Да, это правительственный квартал в самом центре, рядом главный вокзал, да, пешком каких-нибудь 15 минут пройти. Вот, значит, до этого приказа он не отдал, потому что не было приказа более высокого командования, и самое главное, все карты спутали британцы и французы.
Можем ли мы сказать, что парадоксальным образом Чемберлен и Даладье не только не предотвратили Вторую мировую, но спасли Гитлера от отстранения от власти.
Да, совершенно верно. Чамберлен и Деладье своей мюнхенской политикой спасли Гитлера, можно сказать, физически. Но в любом случае спасли его от переворота и сохранили за ним пост канцлера, точнее фюрера и канцлера Германии. Так что они здесь сыграли на руку нацистам, может быть, того и не ведая. Я думаю, ведая, потому что о подготовке заговора британская контрразведка знала. Вот. Но они предпочли германским военным Гитлера. Ну и за это поплатились вскоре, как вы знаете, что было в дальнейшем хорошо известно.
А скажите, Борис, вот что... Ну, вы сами предложили в начале нашего разговора, что иногда полезно помоделировать возможное
будущее. Да, альтернативы.
Да, вот что было бы, если бы заговор удался, то какое политическое будущее предназначали для Германии заговорщики?
Этот вопрос как раз активно дискутировался среди заговорщиков. Я, наверное, не сказал об этом, надо же сказать, что в заговоре были не только военные, но и политики, и религиозные деятели. И идейным руководителем заговора был Карл Герделер, известный германский политик, обербургомистр Лейпцига и недолгое время имперский комиссар по ценам. Среди заговорщиков был знаменитый теолог пастор Бонхёфер, который вообще предлагал, христианин, богослов, объявил Гитлера антихристом и предлагал его уничтожить как антихриста, и считал, что это дело как раз богоугодное, и это как раз христианский правильный поступок. То есть здесь, в общем-то, моральная сторона заговора была ясна. Что касается политических планов заговорщиков, то военные собирались на короткое время прийти к власти, установить военную диктатуру. Но, скорее всего, это должен был быть или генерал фон Хаммерштайн, или генерал фон Витцлейбен. И военная диктатура должна была прежде всего демонтировать нацистский аппарат. Для этого нужна была военная сила. А к этому времени уже партии и государства во многом слились в экстазе. Да? Нужно было запретить нацистскую партию, очистить государство от сторонников нацизма и активистов нацистского движения, ликвидировать гестапо, арестовать таких деятелей тайной полиции, как Гейдрих, который руководил Главного управления имперской безопасности, или рейхсфюрер СС Гиммлер, который и был архитектором нацистского геноцида во многом в дальнейшем и был одним из самых страшных фигур Третьего рейха. По крайней мере, их надо было, ну, что называется, обезвредить. Да? Вопрос об их физической судьбе решался бы так или иначе. В особом порядке, но лишить их власти и распустить тайную полицию нужно было немедленно. Дальше. Военные бы обеспечили возврат к демократической системе правления. То есть провели бы выборы, в которых могли бы участвовать все политические партии Вайморской республики, даже, представьте себе, коммунисты, столь нелюбимые военными, да, аристократами, но тем не менее это была легальная политическая сила. Все партии, кроме нацистов. Вот. И власти должно было прийти победившее на выборах правительство, и дальше страна должна управляться в соответствии с Вайморской конституцией.
Ну что, мне кажется, что очень достойный и, ну, я бы сказал так, очень, очень правильный план.
Да, надо сказать, что этот план в политической своей части, начиная от 1938 года до 1944 года, не менялся. Все заговоры против Гитлера так или иначе политически сводились именно к этому плану. Но этот план, к сожалению, так никогда и не был реализован, а лидеры заговора поплатились жизнью за участие в заговоре, правда, не тогда, а после провала заговора 1944 года. В основном это были те же люди.
У нас остается буквально несколько минут, Борис, и последний вопрос, который бы я хотел вам задать. В этой истории многое поражает, поражает смелость генералов, поражает их последовательность, поражает их готовность рисковать жизнью при всей их компромиссности. Но поражает еще одно обстоятельство, то, что этот заговор 1938 года, как и заговор 1944 года, как и другие заговоры военных, остались для Гитлера и его окружения в тайне. Как можно
кроме заговора 1944 года, потому что там было явное покушение, да?
Да.
А до 1944 целая серия.
Как объяснить вот этот феномен, что участие столь многого количества людей, военных, оставалось в тайне для тайной полиции, для самого Гитлера?
Да, действительно, была предпринята целая серия этих заговоров, начиная вот от заговора Гальдера, о котором мы говорим сегодня, до заговора Штауфенберга 20 июля 1944 года. И репрессии начались только после провала заговора Штауфенберга. Спрашивается, знали ли нацисты о заговорах? Я бы сказал и да, и нет. С одной стороны, да, потому что политические намерения лидеров, консерваторов были известны политической полиции Рейха. Нет, потому что Гитлер не верил в то, что германские военные способны на этот государственный переворот. Он полагал, что, ну, может быть, там 2-3-4 каких-то ненормальных офицера найдется, но то, что это будут его ближайшие, ну, не хочу говорить соратники, приближенные его приближенные из военной касты, он в это поверить не мог. Почему его заговор не выдали? Да? Ну, во-первых, большинство заговорщиков были в военной контрразведке и разведке в Абвере. Точнее, не большинство заговорщиков были в Абвере, а наоборот. Да? Абвер был связан с заговором, и многие руководители Абвера сами были членами этого заговора. Да? А до провала 20 июля 1944 года гестапо во внутренние дела военных не вмешивалось. Поэтому политический контроль замыкался на военной контрразведке. То есть в итоге на полковнике в 1941 году он стал генералом Хансе Остере, первым заместителем Канариса, и на самом двуликом адмирале Канарисе, который был сторонником и участником заговора, что не мешало, кстати, ему участвовать во всех этих военных преступлениях нацистской разведки, связанных, ну, в частности, с войной против Советского Союза. Это, к сожалению, особенность немецких военных. Да? Они одной рукой боролись против Гитлера, другой рукой не выполняли его приближенных преступные военные приказы и директивы. За очень редким исключением.
Хорошо. Ну что, Борис, настало время нам завершать наш разговор. Мне кажется, это была очень интересная беседа. Действительно, военные были очень близки в сентябре 1938 года к тому, чтобы свергнуть Гитлера и постепенно вернуть Германию к Конституции Веймарской Республики. Но из-за Мюнхенского сговора, из-за позиции Англии и Франции, из-за бескровной победы Гитлера, который получил Судеты, а потом захватил Чехословакию. К огромному сожалению для нас и для всего мира, Гитлер остался у власти и развязал Вторую мировую войну. Спасибо огромное, Борис. Я думаю, что мы продолжим наши рассказы, наши беседы.
Спасибо вам большое. Да. Но если бы Гитлер не развязал войны, не было бы нашей программы.
Да. А мы на этом завершаем. И «Цена победы», как всегда, будет в это же время, ровно через неделю. Спасибо всем и до свидания.
Программа «Цена победы».